Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Спыненая ў 2009 годзе перамова о правах чалавека паміж Беларусію і Еўрапейскім звязам маюць быць адноўленыя сёлета. Пра гэта паведаміла кіраўніца дэлегацыі Еўразвяза ў Менску Майра Мора. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым і другім чытанні законапраект пра амністыю ў сувязі з 70-годзем перамогі. Калі закон уступіць у сілу, ён распаўсюдзіцца на 8600 вязняў. Гісторыя з міністрам унутраных справ Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня надзеў форму камісара НКВД, атрымала працяг. У інтэрв'ю «Свабодзе» міністр заявіў, што хацеў выказаць павагу да супрацоўнікам міліцыі, якія ахвяравалі жыццём падчас вайны. Прафесар Адам Мальдзіс збірае круглы стол, прысвечаны ініцыятыве кананізацыі беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Гэта і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны. Напярэдадні рыскага саміту праграма Еўразвязу «Усходняе партнерства», які мае адбыцца на наступным тыдні ў Рызе, кіраўніца дэлегацыі Еўрапейскага звязу ў Менску Майра Мора дала інтэрв'ю нашаму радыю. Гаворка ішла пра ўдзел Беларусі ў саміце і пра пэўнае пацяпленне адносін паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. На пытанне пра перспектывы падпісання да саміту дамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Беларусію і Еўразвязам спадарыня Мора отказала.
Конечно, это один из тех документов, который было такое намерение, если не подписать, то парафировать в рамках саммита. Сейчас там действительно остались несколько технических вещей, но я предугадать не могу. Удастся уладить, не удастся, но процесс идет, и я думаю, что через какое-то время мы увидим этот договор заключенным.
Таксама Майра Мора паведаміла, што спыненыя ў 2009 годзе перамовы аб выкананні правоў чалавека паміж Беларусію і Еўрапейскім звязам маюць быць адноўленыя сёлета. Старшыня беларуская хельсінская камітэту Олег Гулак адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, што прадстаўнікі Еўразвязу кансультаваліся з праваабаронцамі на гэты конт, але сам фармат дыялогу не прадугледжвае ўдзелу ў ім беларускіх праваабаронцаў.
Я, конечно, далекі ад таго, каб быць там у вялікім захапленні, але это лепш, чым адсутнасць такога працэсу, і гэтым трэба карыстацца. Важна, каб гэты працэс быў, добра, што гэта магчымасць ёсць.
13 траўня Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу прыняла ў першым і другім чытанні законапраект пра амністыю ў сувязі з 70-годзем перамогі. Паводле міністра ўнутраных справаў Ігара Шуневіча, калі закон пра амністыю ўступіць у сілу, ён распаўсюдзіцца на 8600 вязняў, у тым ліку 2200 з іх выйдуць на свабоду з месца зняволення. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што частыя амністыі не ідуць на карысць сістэме выканання пакаранняў, гаворыць былы адвакат праваабаронцы «Вясны» Павел Сапелка.
Я не совсем согласен с таким подходом, потому что амнистия – это должен быть такой исключительный, редко случающийся событие. А тогда, когда эти амнистии происходят каждые два года, и когда там истекает второй год, начинают люди волноваться и беспокоясь, там, спрашивают, так а где же следующая амнистия, то это, наверное, уже неправильно. Все-таки заключенный должен рассчитывать не на амнистию, а на какие-то формы прекращения отбытия наказания, которые установлены законом.
Таксама Павел Сапелка мяркуе, што нікому з шасці беларускіх палітвязняў паводле новай амністыі разлічваць на вызваленне не даводзіцца. Сёння гісторыя з міністрам унутраных справ Беларусі Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня надзеў форму камісара НКВД, атрымала пэўнае завяршэнне. Міністр асабіста патлумачыў нашаму радыё, чаму ён так зрабіў. У палаце прадстаўнікоў Шуневіч прадстаўляў законапраект аб амністыі ў сувязі з 70-годзем перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Пасля выступу міністр на наша пытанне адказаў, што надзеўшы форму, якая была ўведзеная ў 1943 годзе, ён хацеў выказаць сваю велізарную павагу да супрацоўніка міліцыі, якія ў той складаны час клалі сваё жыццё, свае галовы за вызваленне СССР ад нацыстаў. Дыскусія пра ўчынак Ігара Шуневіча ўжо трэці дзень вядзецца ў інтэрнэце. Вось меркаванне мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага.
такие карнавалы бывают подчас громадянских войн. Мне вот от этого всего тревожно. Лишнее казать, что ситуация, при какой в свой час, когда такая форма была актуальна, человек с таким званием надел бы форму будущини, то что бы его чекало? То бы размываются какие-то важные, логичные повязи, отношения. И эта стужка черно-оранжевая на килбасах и на горелках, я не думаю, что мой дядька, герой-ветеран, был бы в захоплении от такой утилизации этих орденских стужек.
Это было меркование культуролога и мастацтвазнавца Сергея Хареуского.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось же напередодні рыска саміту программы Евразвязу «Усходнее партнерство», які має отбыться на наступным тыдні, керавніца делегации Европейской звязи у Менску Майра Мора дала интервью нашему радио. Гаворка йшла про удел Беларуси у саміті и про певное потепление дочинения поміж Менском и Брюсселем. На питання о перспективах подписания до саміту домовы об спрощении визового режима поміж Беларусью и Евразвязом Майра Мора отказала.
Беларусь согласилась возобновить диалог по правам человека, который первый раз случился той же весной 2009 года. И после этого совместной встречи поэтому не было. Но сейчас он намечается, готовность. Это тоже часть из этого списка мероприятий, в которых мы готовы сотрудничать.
Так само Майра Мора заявила про позитивные зрухи у перемовах Беларуси и Евразвязу в галине правов человека.
То, что я рада, что во время моей каденции, если не кардинально улучшились отношения, но атмосфера отношений улучшилась. И что немножко больше может быть Европы в Беларуси. Что немножко лучше ее видно. Но опять, это не мой только труд. Но хотя я очень боролась за такие проекты, которые идут в народ, которые обхватывают больше людей, которые делятся с белорусами в нашем опыте, в наших технологиях, в наших стандартах. И это немножко удалось. Это может быть связано с этим улучшением атмосферы, но и то, что не было еще пару лет тому назад. Наши проекты освещаются не только в независимой, но и в государственной прессе, на государственных средствах массовой информации.
Гэтак Майра Мора ацэньвае свой асабісты ўнёсак у дачыненне паміж Еўразвязам і Беларуссю. Цалкам інтэрв'ю кіраўніцы дэлегацыі Еўрапейскай звязу ў Менску можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак адзначыў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што прадстаўнікі Еўразвязу кансультаваліся з праваабаронцамі наконт перамоваў пра становішча з правамі чалавека ў Беларусі, але сам фармат дыялогу не прадугледжваў удзелу ў ім правоабаронцаў.
Так, я ведаю, что этот процесс обновляется, эта информация была крыху ранее. Пытание такое, что этот диалог Евразвязу с Беларусью. Самого вызначения там в этом процессе правоабаронцы не удельничают, непосредственно в процессе. Але безумовно, Евразвяз проводит с нами консультации относно того, какие темы, в каком ракурсе поднимать, покольки немогчимо, что называется, объять необъятное. Так что такие консультации были и будут далее, насколько я разумею.
Гулак не ускладае вялікіх надзеяў на дыялог у справе правоў чалавека паміж Еўразвязам і Беларусію, але ўсё роўна лічыць гэта пазітыўнай з'явай.
Я, конечно, далекий от того, как быть там великим захоплением, але это легче, чем отсутствие такого процесса, и этим треба користаться. Важно, как бы этот процесс был, добро, что это возможность есть.
Меркуе старшиня Белорусская Хельсинская комитету Олег Гулак. А зараз наше питання. Як би ви коротко охарактеризовали взаємодочинення Беларуси и Евразвязу? От кого в большей ступени залежить, ці хутка беларусы змогуть ездить у Европу без визов? От Менску ці от Брюсселю? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Мне кажется, от Евросоюза. Они как-то воинственно против нас настроены. Напряженные какие-то отношения. Нежелание идти друг другу навстречу, наверное, скорее со стороны Евросоюза. Ну, с нашей, мне кажется, они бы пошли, были дружественные отношения. Но вот Евросоюз как-то так себя неправильно настроил. Поэтому и наши, мне кажется, их США настроил против нас. Вот. Да. Мне кажется, это все с этой стороны. Они там какие-то условия диктуют.
Я думаю, что от Евросоюза больше зависит. А отношение Беларуси, она как бы занимает нейтральное положение, как между Россией и Европой, как коридор. Не знаю, как добрые или плохие, но я знаю, что стабильно. Это самое главное.
Стабильно.
А потому что все как бы ошибки в договоренности, там недомолвки, все идут с их стороны, а не с нашей. А отношения именно в этом, в экономическом характере, так как их взгляд на этот бывший, страны бывшего СССР, не относятся, как так грубо сказать, как к людям другого сорта.
Какая система будет, никто ездит туда. Я сказал бы серединка, ни туда, ни туда. Дело в том, что они хотят сюда, сюда их не пускают. Потому что у нас система такая. А с другой стороны, наши хотят туда, потому что они попробовали хорошей жизни. Назад уже не вернутся, а нас пытаются вернуть обратно.
Наверное, от евро быстрее больше. Наверное, они не хотят нас пускать. Ну, по сравнению с Польшей, если взять. Конечно, не хотят, так чтобы мы ездили свободно, как раньше. Типа.
А как вообще она характеризуется, этой относительно нашей?
А, наверное, 50 на 50.
Я считаю, что это совместное решение. Пожалуй, естественное положение вещей. Но естественное положение, у каждого свои интересы.
Они какие-то неясные, непонятные такие. Ну, то есть нету четкой ясности какой-то вот на самом деле. Потому что существует какая-то такая недосказанность, что ли. Ну, понятно, что мы говорим на разных языках с ними, да? Но такое впечатление, что уж совсем друг друга не понимаем. Это географический центр Европы, да? То есть, но получается, он дальше от Европы, чем окраина Европы на самом деле. Я думаю, что просто они должны найти какой-то общий язык и, в принципе, от обоих, потому что, ну, один в любом случае это не решает этот момент. Надо договориться.
Такие меркования городенцев про визовое дочинение помеж Белоруссию и Еврозвязом. Сегодня Палата представников Национального Сходу приняла у першем и другим читании законопроект про амнистию в связи с 70-годием перемоги. Поводле министра внутренних справ Игоря Шуневича, коли закон про амнистию вступит в силу, он распавсюдится на 8600 вязнев, в том лику 2200 из них выйдут на свободу с местцев зняволення. Ці будут сярод их политвязни? Про гэта мы зараз погутарим с нашим корреспондентом Олегом Грузділовичем, які вышел на сувязь с Прагой. Добрый день, Олег.
Добрый день.
У Беларуси теперь шестеро политвязнев. Кто из них имеет шанс выйти на волю по поводу этой амнистии, або хотя бы скоротить термин?
Ну, белорусские правоборонцы единодушно лечат политвязнями былого кандидата на президента Миколая Статкевича, активиста из Гомеля Юрия Рубцова, двух активистов-анархистов Игоря Линевича и Миколая Дядка, и так само молодежных активистов Евгена Васьковича и Артема Прокопенко, которые отбывают покарание за напад на будинок КДБ в Бобруйску. Относно их у правоборонцев такое меркование, что никто из них не имеет права, не имеет возможности выйти из под этой амнистии, выйти на волю. Одное, что Евген Васькович махчима может отримать поменьшение термину на год. Значит, Миколай Статкевич снова оказался в тюрьме, и он лечится злостным порушальником. Юрий Рубцов оказался в следующем изоляторе с химией. И он имел шансы на амнистию, коли бы не было этой другой справы, теперь не мая. Игорь Линеевич, Миколай Дядок, Евген Васько и Артем Прокопенко так само находится у статуса злостных порушальников. А Евген Васькович был переведен с турмы у Калёнію, а маль год тому и покуль его, как сказала его мать, Рушанне Васькович, покуль его порушению нема, тому магчыма вот праз тягам некалькіх месяцев можа нешта вырашыцца адносна яго.
Олег, амністыі адбываюцца практычна штогод. Які іх вынікі? Наколькі яны эфектыўныя? Што пра гэта кажуць праваабаронцы?
Ну, меркуется, что все-таки не дрэнна, что вызволяют турмы, как-то, кстати, их разгружают. Вот этим разом амнистия будет учить 8600 человек, из них 2200, вот это будут вязни калёни, у яке выйдут на волю. Але, с іншого боку, правоборонцы однодушно кажут, что эта система, она отбывается в выгляде таких политичных подарунков, да, неких подеев, связанных с Днем Перемоги, с вызволением, але сама система детерминового вызволения, как система прозрыстая, зразумелая, яна у Беларуси отсутничая, и это споражает массу проблем для тех, кто в неволении находится, и тех, кто домагается их вызвалення, хто дапамагае, як сваякі дапамагае гэтым людзям. Вось што лічыць на гэты конт праабаронца былы адвакат Павла Сапелка.
Я не совсем согласен с таким подходом, потому что амнистия – это должен быть такой исключительный, редко случающийся событие. А тогда, когда эти амнистии происходят каждые 2 года, и когда там истекает 2-й год, начинают люди волноваться и беспокоясь, там спрашивают, так а где же следующая амнистия, то это, наверное, уже неправильно. Все-таки заключенный должен рассчитывать не на амнистию, а на какие-то формы прекращение отбытия наказания, которые установлены законом, уголовно исполнительным кодексом. Замена наказания на более мягкое, условно-досрочное освобождение, там, прекращение отбывания наказания в связи с болезнью, препятствующие дальнейшему отбыванию наказания. Вот такого плана. Это есть в законе, но оно не всегда используется. Допустим, прекращение отбытия наказания по болезни, препятствующей дальнейшему отбытию наказания. Есть перечень этих заболеваний, при которых человека, грубо говоря, отправляют умирать на волю. Но в этой ситуации суд может сказать о том, что степень исправления недостаточна человека, что он слишком тяжкое преступление совершил для того, чтобы его освободить.
Еще таки момент, что амнистия может быть дотычна так само относно Андрея Бондаренко, былого правоборонца, який находится у Калёнії, сидіць у карцеры, але аказваецца, ён патрапіў у карцер не за нейкае парушэнне паводле сваёй заявы, такім чынам, вот як пазначае Павел Сапелка, адносна яго магчыма будзе ўжытая амністыя, магчыма яму зменшыць тэрмін на 1 год.
Дзякую, Олег. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Сёння гісторыя з міністрам унутраных справ Беларусі Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня апрануўся ў форму камісара НКВД, атрымала пэўнае завяршэнне. Міністр асабіста патлумачыў нашаму радыё, чаму ён так зрабіў. Пытанне міністру Шуневічу задаваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які цяпер знаходзіцца на тэлефоннай сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добры вечар, Сергей.
Як атрымалася, што вы здолелі задаць пытанне непасрэдна кіраўніку міністэрства ўнутраных справаў?
Сёння я знаходзіўся ў палаце прадстаўнікоў, і там міністр Шуневіч прадстаўляў законапраект аб амністыі ў сувязі з 70-годдзям перамогі ў вялікай айчыннай вайне. І пасля свайго выступу спадар міністр выйшаў з авальнай залі. Тут журналісты задавалі яму пытанне адносна вось гэта законапраекта аб амністыі, а я скарыстаўся момантам і запытаўся ў міністра, чым ён патлумачыць сваё з'яўленне на парадзе 9 траўня ў незвычайнай форме. У гэты дзень кіраўнік цяперашняга міністэрства ўнутраных справ надзеў форму камісара НКВД. Гэтая форма была ўведзеная ў Савецкім Саюзе ў 1943 годзе. На маё пытанне міністр Шуневіч адказаў, што надзеўшы форму 43 года, ён хацеў выказаць толькі адно сваю велізарную павагу да супрацоўнікаў міліцыі, якія ў той складаны час склалі сваё жыццё, свае галовы за вызваленне нашай краіны ад нацыстаў. І вось што непасрэдна сказаў міністр Шуневіч.
В этой форме мои предшественники, сотрудники органов внутренних дел, защищали родину, умирали, погибали, совершали подвиги. Дань уважения к ним не более, не менее.
Уладзімір, і ўсё ж з'яўленне Шуневіча на парадзе 9 траўня ў незвычайнай форме ўспрымалася дзіўна. У інтэрнэце многія гадалі, а навошта ён так зрабіў? І ці бывала нешта падобнае раней?
Ведаеце, Сергей, падобнага раней не было. З пытаннем пра тое, ці было такое нешта падобнае раней, я звярнуўся да Мячеслава Грыба. Гэта першы, дарэчы, беларускі генерал-лейтэнант міліцыі, зараз ён у адстаўцы. І Мячеслав Іванович сказаў свабодзе, што ён не памятае, каб хтосьці з міліцэйскіх чыноў надзяваў такую форму на святкаванні, ну, скажам, 10 альбо 20 гадоў таму. Спадар Грыб лічыць, што міністр Шуневіч не выпадкова надзеў форму міліцыі тых часоў.
Ну, я думаю, што ён хацеў падкрэсліць, што тут святкуецца не што-небудзь, а 70 гадоў перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Ну, паколькі гэтая вот форма міліцыі была ўведзена ў 1943 годзе падчас вайны, можа, ён гэтым хацеў падкрэсліць вялікая значнасць для яго гэтая перамога. Можа быць. Першы раз за ўсё маё жыццё я бачыў такі. Звычайна, все супрацоўнікі ўжо не звяртаюцца да той старой формы, якая была. супрацовник органов внутренних справ и милиции, и КДБ и так далее. Ну, хотя потому, что новая форма, она была больше престижная, больше симпатичная, чем старая. И так шло завсёды. Ну, может, не на шмат, может, не на много, але она носила уже некую новизну. И отмовляться от этой новизны, идти жертаться до старого, люди этого не жадают.
І ўсё ж, Владзімір, ёсць пэўныя крытэрыі, ёсць пэўнае ўяўленне таго, што пасуе да святочнага моманту, а што не. Як у гэтым кантэксце можна ацэньваць незвычайную форму, якую абраў на сёлетнім святкаванні міністр унутраных справаў?
Ну, гэта пытанне сапраўды, Сергей, сур'ёзна, яго ўжо 3 дні абмяркоўваюць у інтэрнэце, і вось з падобным пытаннем я звярнуўся да мастацтвазнаўцы, культуролага Сергея Харэўскага. І вось гаспадар Харэўскі адказаў на гэтае пытанне нашаму радыё.
Такие карнавалы бывают подчас громадянских войн. Мне вот от этого всего тревожно. Лишнее казать, что ситуация, при какой в свой час, коли такая форма была актуальна, человек с таким званием надел бы форму будучини, то что бы его чекало? То бы размываются какие-то важные, логичные повязи, относины. И эта стужка черно-оранжевая на килбасах и на горелках, я не думаю, что мой дядька, герой-ветеран, был бы в захоплении от такой утилизации этих орденских стужек. И вот это карнавал, который мы сегодня назираем на Украине, где так званые командиры, бандиты, кшталту моторолы, чапляют на себе все, что хочут, там, любую форму. Пригадываются вот эти фильмы часов громадянской войны в Югославии, где такие специфичные люди родились в разные такие милитарные цацки. Згадайте громадянскую войну в России, это часто репродукуются эти фотоздымки, кто что гораст. И у меня не такое вельми неприемное и тревожное почуття, что из всего этого, фактично с войны, смерти и покут людских, робится карнавал, то это значит, что в громадстве снижены этот болевый порог.
Гэта было меркаванне культуролага і мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага, з ім гутарыў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. З родавай сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага ў мястэчку Залесся на Смаргоншчыне знятыя арыштаванні. Вонкавая рэстаўрацыя палацу завершана. Цяпер абвешчаны тэндэр на фармаванне ўнутранай экспазіцыі. Згодна з рашэннем ЮНЕСКА, 2015 год абвешчаны годам выбітнага кампазітара паўстанца і дыпламата. Сёлета ў верасні спаўняецца 250 гадоў ад нараджэння Агінскага. Пра тое, як вяліся аднаўленчыя працы, зараз говорим з нашим менським кореспондентом Ігорем Карняйом. Ігор, добрий день. Дык ці можна казати, що відновлення паркового ансамблю завершено цілком?
Ну, я так не скажу, что вельми великий специалист, але навод не с практикованным воком видать, что новобуд теплярни, это оранжерея, одновленная с нуля, как бы таки новобуд, выступая вельми мощно над остатними побудовами. Як сумно жартуя, был навуковый супрацовник музею, мастак-реставратор Сергей Верамейчик, он как раз живе в Залесе, складывается такое уражение, что миновита теплярня была, так бы мовить, палацаутваральным элементом, ну, по аналогии с города утваральными вот этими предприемствами. Мовляв, спочатку Агинский збудовал шкляную споруду, а уже потом, ну, так бы мовить, нанизывал на ее остатние архитектурные шаски. Ну, а причина того, что одновленная теплярня истотно подросла, достатково простая. Тут меркуется обсталевать готельные номеры, как окуплять державные выдатки, и тому потребны, ну, такие вот певные простора для вот такой потребы. А покуль же за сунутыми столами, как мне повели мясцовые жыхары, дегустуют пресмаки весельные делегации. Тут, ну, так зачастили веселье, якія робят тут фотосессии. Природа добрая, вельми прыгожая и так далее. Доктор историчных наук Олесь Кравцевич не один год отпрацевал в системе белорусской реставрации, а на початку 90-х у якости археолога аккурату Залесье раскопывал подмурки теплярни оранжереи. Уражение от года да обновлення у яго не лепшае. Послухаем, што ён скажа.
Мы раскапвалі оранжерею ў 91-м годзе. Далося знайсці фактычна от падмуркі і падлогу. Вся та вымазка падлогі, дымавыя каналы, праз каторыя падагравалася оранжерея пад падлогай. Далося нават раскапаць, расчыціць ванну, у каторай вырошчваліся ананасы. У прынцыпе, структура, от, як яна была збудавана, это было вядомае. Мы гэтыя знешні знаходзілі па графічных выявах, па фотаздымках этой галереі. Так трэба было рабіць, калі яны ўжо хацелі аднавіць. А то, што там лепяць, я не знаю. По-моему, для іх нема указання ні праект. Ну, робяць, як ім зручней технологічна. Таму што архітэктары рэстаўратары, прыватнасці там Людміла Іванова, аўтар этого праекта была на Залесі. Яна вельмі прафесійны архітэктар-рэстаўратар з вялікім вопытам. Ну, адна справа зрабіць дасканалы праект, другая справа яго рэалізаваць. Там трэба дніваць і начаваць месяцамі, пільнаваць, каб яны рабілі так, як праекце зроблена. Яны зробяць роўна хутчэй і прасцей, таму што ім плацяць за аб'ём выкананых работ. І ім выгадней сцёс несці, заліць усё з бетона, сіліката, і гэты аб'ём запрэзентаваць, атрымаць за гэта грошы. Гэта беларуская рэстаўрацыя.
Гэта было меркаванне доктара гістарычных навук Алеся Краўцевіча а пра аднаўленне сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага. У Залесці Смаргонскага раёну расказваў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. Профессор Адам Мальдзі збірае круглы стол, прысвечаны ініцыятыве кананізацыі беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Першае пасяджэнне адбудзецца 29-30 траўня ў рамках кангрэсу беларусістаў свету, які пройдзе ў Менску. Пасля абмеркавання, ў якім возьмуць удзел навукоўцы і рэлігійныя дзеячы, прапановы аб кананізацыі беларускага першадрукара і перакладчыка Біблії на беларускую мову перашлюць кіраўнікам і каталіцкай, і праваслаўнай цэркваў. Для каталіцкай царквы ў прыватнасці гэта вырашае Ватыкан, але любая краіна можа стаць ініцыятарам таго, каб яе прадстаўніка далучылі да ліку святых. Як распавёў нашаму радыё прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёнз Юрый Санько, для Беларусі было б вельмі важна займець яшчэ аднаго святога. Гэта б сведчыла пра асаблівасць беларускай зямлі.
Это важная справа, и мне радует то, что есть такие меценаты, которые довольнением включают в эту працу. Конечно, справа не простая и не складанная. Шмат треба вылучать и архивных даденных и так далее. Но костюм простается вот таких, и за все даем по мощности удельничая представник костюла. Бо это, коли это справа костюльная, то повинен быть представник. Целая комиссия працует над этим. Тому я только мог пожадать нашим меценатам, белорусам, пусть Божого благословлення, каб гэтая справа, якую распачынаюць сапраўды, ну, была завершана і наша Беларусь яшчэ праславілася адным святым. Гэта ж безумоўна для людзей таксама важна, каб, ну, напрыклад, з іх зямлі быў святы, як гэта святы з'яўляецца прыкладам, як жыць з Богам у штодзённай гэтай мітусні, таму сёння як ніколі нам патрэбныя добрыя такія добрапрыкладныя святасці у жыцці. Права, ну, яна не простая, яна складаная, таму што вельмі шмат вылучэння дакументаў розных. Доўгая працэдура, гэта не проста. Таксама абавязкова павінна быць зазначана лерамі цуд. Абавязкова павінна быць праз даступніцтва гэтага благаслаўлёнага, затым святога. Ось, калі няма цуду, то праз яго заступніцтва аздараўлення, кагось іншага, то, ну, канешне, та справа тады доўжыцца вельмі доўга.
Мяркуе прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёнз Юрый Санько. Тэолаг, рэдактарка сайту «Царква» Наталля Васілевіч сказала нашаму радыё, што сярод праваслаўных святароў ініцыятыва Адама Мальдзіса выклікае іронію.
Я думаю, что Франциск Скорина уже канонизованный в таком громадянском сенсе, потому что особа Франциска Скорина для всех белорусских церквов имеет великую значность, полным чином шануется, проводит некие науковые исследования, конференции. Потому что канонизация – это, в принципе, процесс такой религийный, хоть чем громадско-политичный. Тут треба как бы разделять эти два складники. Безумовно, в истории церкви были такие политичные канонизации, связанные с неким деятельностью у грамадстве кіраўнікоў дзяржаўных каналізавалі. Але я думаю, што гэта правільна было падыходзіць ад гэтых узораў і ўсё ж такі звяртаць увагу на пабожнае жыццё, менавіта рэлігійную дзейнасць нейкую, там на тое, наколькі чалавек у сваім жыцці змог рэалізаваць нейкі там хрысціянскі ідэал. Тут не ў плане, што там біблію выдаць, да, то есть як бы біблія не робіць даўца яе святым самым па сабе. Вось. Тут жыццё Скарыны, можна сказаць, вот у такім рэлігійным сэнсе, як верніка, яно слаба даследавана. Таму я думаю, што пакуль казаць пра нейкую там выключную святасць ягонага жыцця няма. Пры тым, што безумоўна Скарына з'яўляецца для цэркву значнай асобай.
Гэта было меркаванне Наталлі Васілевіч. Радыё Свабода таксама звярнулася ў Менскае епархіяльнае ўправленне Беларускай Праваслаўнай Царквы, дзе паабяцалі пракаментаваць ідэю Адама Мальдзіса пазней. Выслухайце галоўную гадзіну дня на Свабодзе і зараз звернемся да сітуацыі ва Ўкраіне. У нас на сувязі беларускі журналіст у Кіеве Юры Свірко. Добры дзень, Юры.
Вітаю вас, Сергей.
Першае пытанне да вас такое. Як ва Ўкраіне ўспрынялі вынікі ўчорашніх перамоваў дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керрі з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным і міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым? Вядома, што Керрі выпіў крымскага віна з Пуціным у той час, як увесь заходні свет байкатуе Крым і крымскую эканоміку пасля анексіі. Таксама прагучаў як бы вокрык Керрі, каторы нагадаў Парашэнку, што заявы кшталту, што мы вернем Данецкі аэрапорт, нельга рабіць. Як это ўсё ўспрымаецца ва Ўкраіне і каментуецца?
Перадусім трэба зазначыць, што асабліва на заяве на конт Донецкого аэропорта, что треба его вернуть, то, что Порошенко казал. Наадворот, сегодня заявляют про то, что Минтовито уже сегодня, сустракаючися с министрами замежных справ НАТО у турецким городе Анталии, Джон Керри сказал, что треба заховать санкции супроть России, и вот это сегодня тема дня. А у вчерашней подеи не так змазались, и особливо никто не хоче їх в Україні коментувати. Тут треба зазначити, що заява Петра Порошенка про те, що треба вернути Донецький аеропорт, була зроблена у розліку на внутрішню аудиторію, і він зустрікався з військовцями, які там воювали. Амаль по всіх телеканалах України був показаний фільм «Аеропорт», присвячений подіям у цьому Донецькому аеропорті. І Порошенко не мав на увазі, що сьогодні або завтра будуть брати цей аеропорт приступом. І він казав, як не каже, до речі, весь час, що буде відновлений контроль і над Кримом, і над Донбасом. І він це каже, але ніяких реальних діянь, реальних кроків нема. І з тим же самим Кримом усі змірилися, що він у Росії, поставили межу. Я недавно їздив у бок Криму, в Запорізьку область, тягнік Крополя тепер не йде, спиняється на пошній українській станції Нова Алексеївка, і люди там виходять, хоча люди у Крим на ті ж саме святи у травні їздять відпочивати. Кажуть, що 20 тисяч українців було, раніше це були мільйони, відомо, що тепер тільки 20 тисяч. Разом з тим, воєнних діянь у Кримі нема, а у Донбасі вони протягуються.
І якраз моє наступне питання до вас, Юрій, про воєнне діяння в Україні на Сході. Сьогодні АБСЕ заявила, що адвод тяжких узброєнняв не виконали як сепаратисти, так і український бок. І, як винік, ведеться перманентна війна, перманентне військове діяння, амаль кожен день там гинуть українські військовці. Що насамреч відбувається? Чи є ніяка перспектива повного спинення огню?
Максима, эта перспектива есть, але покуль что мы такого не бачим, не глядя на все перемирья, что были после первого Минского погоднения, что были после Минску-2, а пошнего погоднения про перемирья. Декларуется перемирья, а обстрелы протягиваются. Безумовно, уже не гинут люди, так как у котле под Иловатком, и у тем самым Донецким аэропорте массово, хотя вот вчера поведомляли, что трое украинских войсковцев загинуло. Сьогодні кажуть, що ахвяру нема, а тільки 10 поранених. Але можна уявити собі масштаби, що все ж таки ці перестрілки весь час відбуваються. Зовсім недавно повідомляли, що ніякий український військовець спробував обстріляти автомобіль АБСЕ. Але не обстріляв, просто зробив кудись у бок цей стріл. і АБСЕ про гэта розповіло. Сапраўды, сёння шмат коментують гэту заяву АБСЕ, що ані Україна, ані бойовики ДНР і ЛНР так і не відводять свої тяжкі озброєння. Але гэта ні для кого не секрет, тому що протягуються менавіти гэты обстрелы. Калі б адвялі гэты усе, адвялі гэту усю зброю, так не было бы параненых, і ахвяр не было б. Разом з тим гэта все ёсць. У тим самым Донецку кажуть, що Україна протягує обстрелювати город, заходні райони Донецка, принамсі, гэтак стверджають. Повідомлення у підтвердженню з українського боку гэтага нема. Україна каже, що ніколи нічого не обстрелює. Але вже, ну, не зусім вірить офіційній пропаганді, тому що казали, що ахвяров значно менш, ніж у реальності. Сьогодні прогучали такі лічби, що більш за 40 тисяч українців отримали статус удільника бойових діянь. Це значить, що більш за 40 тисяч чоловік воювало вже у тим Донбасі. Ну і некоторые аналітики подлічили, що немагчимо, щоб тільки 1500, як виявляється, між 2000 загинуло, що ахвяров було значно більше. Але є ще така категорія, як зніклая, махчимо у гэтым секрет такої статистики. Безумовно, всі сподіваються, що рано чи поздно гэта скончиться, різні сценарії є, але найбільш популярний зараз у Києві такий сценар, що гэта буде як Нагорний Карабах. Ось є Арменія, є Азербайджан, а поміж ними Нагорний Карабах, який під контролем армян, нібито незалежний, але усе ж таки у склад Арменії не уваходить і Азербайджаном не контролюється. Ось приблизно гэта прорахують Донбасу, докладні двом гэтым так званим народним республікам ДНР і ЛНР.
Юрий, не секрет, що російська пропаганда усілякий акцент і великий націск робить на економічних проблемах України. Ситуація розлічена так, що російську телевізію глядять і в Україні, і фактично некоторі репортажі російської телевізії можуть сіяти паніку у людей у чеканні хуткого дефолту і економічного краху України. Як ситуація виглядає насамреч, і які тут перспективи?
Передусім треба зазначити, що російські телеканали в Україні не транслюють. Можуть їх бачити тільки через інтернет ті, хто особливо пропаганді не вірить, тому що в інтернеті шмат різних криніців, і тому ж діяння цієї російської пропаганди не таке моцне, як могло б бути. По-друге, безумовно, економічні проблеми України є, але є допомога Заходу, все ж таки транші від Міжнародного валютного фонду надходять. І найбільш яскравий такий факт, то, що у початку року курс доляра складав більш за 30 гривень, було навіть 34-40 гривень, а тепер він відкатився назад, і офіційний, і неофіційний курс каля 20-21 гривні за доляр. Тобто удвоє скоротився цей курс, удвоє поліпшилися показники, і у Києві, принаймні, відчувається, що Україна живе доволі мирним життям. Є шмат про те, що, наприклад, електроенергії буде сьогодні вироблено на 7% менш. І є такі аналітики, які стверджають, бачите, якщо кепска, там, споживання газу на 30% може скоротитися, це значить, і промисловість рухнула. Але тут треба улічувати, що усі порівновують з яким-небудь 2013 годом, чи навіть 2014, у середині якого відпав Крим і полова Донбасу. І тому статистичні показники, безумовно, менші у порівнянні з тим, коли це була ціла неподільна Україна. Тепер кримські фабрики і заводи і частка заводів у Донбасі не дають ці лічби, кажуть про те, що промисловість скорочається, і воно справді так. Але катастрофічного становища у Києві, у центральних регіонах нема, і настрой у насельництва на фоні ось цієї такої ситуації з перемир'ям, коли активних бойових діянь нема, доволі оптимістичні. Люди святкували доволі упевнено святи 1 по 9. Україна фактично половину місяця не працювала. Разом з тим тримається і сподівається на те, що війни не буде.
Дякую, Юрій.
Дякую вам.
На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте головну годину «Дня на свободі». Зараз наше питання. Як ви думаєте, чому амаль усі товари в Україні танніші, ніж у Білорусі, і ці їздять туди на закупи? Отказують жихари Гомеля.
Мы можно с долларом ехать и купить столько товаров, что больше, чем надо. Гривна упала в цене. Это с этим и связано.
Политическая ситуация. Там просто нужно продавать вещи. Чем дешевле, тем выгоднее. Чтобы оборот был.
Экономика упала в Украину. Соответственно, гривна упала. Стоимость товаров в эквиваленте в мировой валюте упала.
Посмотрите, сколько у них зарплаты и пенсии, и сколько у нас. Вот и все.
Хорошие товары на Украине дорогие.
Ниже уровень жизни на Украине. Поэтому дешевле товары. Покупательской способности у них нету, поэтому, естественно, товары дешевле. У меня подруги ездят. Они сказали, что в последнее время они могли купить только коньяк дешевый по отношению нашему. Что-то и сантехники купили. Все остальные, говорят, абсолютно одинаково.
Наверное, все-таки ближе к Европе. Дешевле. А у нас подальше. И немножко президент у нас такой. Скребет деньги. С белорусов, с народов.
Без понятия. Может, с экономикой у них что-то связано.
Чему дешевле товары? Потому что там рядом западная граница. Оттуда идет поставка. Они же не прекратили поставки.
В Чернигов знакомые ездят, там курс скачет, поэтому товары там дешевле. У людей нету другого выбора, им надо как-то товар сбывать, денег нету просто на жизнь. Поэтому не отдают уже за бесценок. По себестоимости отдают хоть как-нибудь, чтобы какие-то деньги в обороте были. У нас куча импортного, все свое на экспорт уходит. Не хотят белорусское для внутреннего рынка делать что-то такое. На экспорт делают хорошее. Не хочется покупать то, что в магазинах. Ну там еще ХБ, я согласен, там майки какие-то женские, что-то есть. Что-то с Америки заказываешь. У нас есть магазины, там хороший интернет. Ну не хочется переплачивать 300-400% за товар.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, як ви думаєте, чому амаль усі товари в Україні танніші, ніж у Білорусі?